Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной все так же преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Книга «Премудростей Соломона» сегодня у нас на повестке дня. Маковейские книги мы закончили. Если кому-то интересно или хочется повторения, то на нашем сайте в радиоархиве можно послушать. Ну а сегодня открываем новую главу, новую неканоническую книгу. Это книга «Премудростей Соломона». Итак, что нас ждет сегодня?
Сегодня мы рассмотрим книгу «Премудрости Соломона». Она входит в число неканонических книг Библии и относится к категории «Литература премудрости». Давайте я напомню для наших слушателей, что это за такие книги премудрости и что, вот в чем их особенности. Это совершенно особая категория книг, которые присутствуют в каноне, например, книга «Притч» или «Псалтырь», или, например, книга «Иова», да, или книга «Экклезиаста». Что это такое? Вот в Священном Писании есть такая вещь, называется «Откровение». Открываем мы пятикнижие, и мы видим, что Бог обращается к Моисею, обращается к Израилю, дает закон, говорит «не убей».
Ну, то есть, когда Бог как-то что-то нам открывает,
да,
какие-то
и это, законы. И это, понимаете, открывается без обоснования, открывается без каких-то там рассуждений, а это открывается, как вот оно свыше дано, веруй и следуй этому закону. Открываем книги пророков, и там тоже Бог через пророков открывает. Это, конечно, уровень пониже, чем Тора, да, то есть… Это самый-самый центр божественного присутствия. Книги пророков, они чуть-чуть меньше. Не то, что авторитетность меньше, но вот значение их несколько все равно поменьше, чем пятикнижие будет в библейском каноне. Дальше мы видим исторические книги. Это рассказ о деяниях Бога в истории. А вот книги учительные или книги премудрости – это книги про человеческий ответ. Понимаете, Мария? Про человеческий ответ.
То есть некий диалог все-таки с Богом.
Ну понимаете,
старались древние вести.
Да, своего рода диалог, потому что какой может быть ответ человека на это божественное откровение? Он же разный может быть, понимаете? Может человек усомниться?
Да запросто.
Да запросто. И мы видим книгу Иова. Это книга сомнений. Ну, мы ее разбирали, страшная книга, так сказать. Вот человек не понимает, за что он страдает, и он понимает, что это не за грех, а как это совместить с божественной справедливостью, непонятно. И это кризис веры. Но это ответ, это ответ. Книга «Экклезиаста». Вот человек, Бог дал ему жизнь, а он смотрит на эту жизнь. Она такая бренная, она такая мимолетная. В чем ее смысл? А смысла-то вроде как и нет. Понимаете? Вот эта книга «Экклезиаста». Еще может быть ответ. А ответ может быть благодарение, то есть, или прошение, или просьба, или покаяние. И вот эта книга псалмов. А ответом может быть сама жизнь, когда ты воплощаешь эту божественную божественный закон в своей жизни. И делишься этим знанием жизни в соответствии с Божьим законом, со своими детьми, там, со своими близкими. И это уже называется мудрость. То есть, мудрость – это не откровение. Мудрость – это то, что проистекает не свыше, а то, что проистекает откуда?
Ну, опыт.
Из опыта жизни, да. Но этот опыт преломляется… То есть, через этот опыт, источником этого опыта все равно является откровение. Понимаете? Угу. И поэтому у евреев возникает даже образ божественной премудрости в книге «Притч», в 9 главе знаменитой. Как вот женщина, хокма – это слово женского рода, да, которая ходит по улицам Иерусалима, призывает сынов Израилевых послушать ее слов, она обличает и обижается на тех, кто ее не слушает, и она оказывается предвечной, понимаете, она существует прежде бытия мира, и она разлита во вселенной, это премудрость. И она звучит в слове Писания. То есть мы видим вот довольно богатую традицию литературы премудрости в каноне, и в неканонических книгах, Маша, понимаете, там тоже есть книги премудрости, тоже есть продолжение как бы этих размышлений о жизни, вот это, когда люди делятся мудростью, своими сомнениями, своими размышлениями, и среди неканонических книг таких книг две. Смотрите, это книга «Премудрости Соломона», это книга Иисуса, сына Сирахова. Сирах. Вот это тоже книга премудрости. Но сегодня мы будем говорить про вот эту вот премудрость Соломона. Вводный разговор. Вводный разговор, потому что прежде чем читать книгу, мы должны посмотреть, кто ее написал, в какое время она написана, как она устроена и в чем ее цель.
Ну, то есть исторический контекст все равно надо
понимать.
Ну,
конечно, тем, конечно, как мы конечно.
Открываем.
Ну, без этого ничего не будет. Не будет хорошего понимания. Ну, что мы сразу видим? И что нам сообщает наука, что мы знаем об этой книге? Что эта книга, она, судя по всему, сразу была написана на греческом языке. То есть, еврейский оригинал не то, что не сохранился, в отличие, скажем, от книги Иисуса, сына Сирахова.
А его даже и не было.
А его, судя по всему, даже и не было, потому что ученые берут вот эти грамматические конструкции, рассматривают, из которых, вот как, которые лежат в основе ее повествования, и даже, ну, не очень понятно, как это по-еврейски-то могло звучать. То есть, там явно не было за этим еврейского оригинала. Соответственно, книга была написана... Да, в этой книге присутствует некая явное влияние, знаете, греческой какой-то мысли. Не просто философии, вот знаете, это влияние Платона или влияние там стоиков, нет. А вот здесь влияет сам стиль мышления, когда человек не просто излагает что-то, опытом делится, как в книге притч, а он делает умозаключение.
То есть человек, который ее писал, все-таки находился уже в греческой традиции.
Да, конечно. И поэтому считается, что эта книга, она была написана уже в эпоху эллинизма.
Угу.
Ну, что-то в эпоху эллинизма после Александра Македонского. Угу. То есть это могло быть 3 век, или 2, или 1 век до нашей эры. То есть это могло быть вот буквально, так сказать, на рубеже нашей эры написано совершенно спокойно. Где? Где у нас была большая, хорошая еврейская диаспора, которая обладала потенциалом для создания подобной литературы, и где был центр греческой учености, такое место мы знаем. Это Александрия.
Угу.
Это Александрия. И ну, большинство ученых считают, что эта книга была написана каким-то александрийским иудеем с таким немножко философским мышлением. Такие люди там появлялись, там Филон Александрийский, например, современник Иисуса, великий философ, понимаете?
Но включена она была хотя бы и не в канон, но все равно в состав.
Она входит в состав Септуагинты. В Септуагинты. Угу. То есть это как бы, ну, можно так сказать, канон Септуагинты, который дальше вошел в христианскую традицию. Но в Палестине ее даже и не особо ее и не знали.
Ну, то есть какая-то ценность в ней все равно есть.
Конечно, конечно. Она написана незадолго, получается, до Христа. Это эпоха эллинизма, может быть, даже до прихода Рима. То есть это все вот грекоязычный уже мир. И она не маленькая. Она вообще не маленькая. Там сколько вот сейчас, секундочку, я посмотрю. 19 глав, по-моему. Она состоит из... Да, 19 глав. То есть она вот, ну, не маленькая. И она, конечно же, содержит в себе множество отсылок, аллюзий к, ну, собственно, к каноническим книгам,
угу.
Понимаете? Но Библия там цитируется по Септуагинте.
Угу.
По Септуагинте, то есть, вот, ну как, это уже
интересно.
Эпоха эллинизма, и, естественно, для автора этой вот книги «Премудрости», видимо, Библия – это уже Септуагинта. Он пользуется греческим переводом, понимаете? И в этом отношении это есть некое следующее слово, вот, это вот он как-то переосмысляет, преломляет вот эти вот рассуждения на каком-то новом этапе для своих современников, адаптирует, может быть, эту всю библейскую мудрость для уже вот нового эллинистического времени.
Ну, то есть это, опять же, попытка увязать священные тексты с жизнью,
да,
современностью.
Да, да. Давайте скажем по поводу авторства. Каких указаний на кто-то, кто написал эту книгу, в каких обстоятельствах, в самой книге не имеется. Она сразу начинается прямо безо всяких видений, она сразу начинается с этих мудрых речей,
угу.
И, ну, понять это невозможно из текста.
То есть автор себя никак не показывает.
Но мы знаем, есть традиция, а традиция как бы приписывает, ну, видите, книга «Премудрости Соломона». Конечно, Соломон эту книгу не писал, Соломон жил за 10 веков до Христа, вот. Ну, почти 10 веков.
Но приписывают ему.
Да, но вы поймите, что таково свойство библейской традиции, что вся мудрость, все мудрые высказывания, все, так сказать, все разумное, все мудрое, все такое, понимаете, изощренное и хитрое, оно в еврейской традиции однозначно возводилось к Соломону, приписывалось к Соломону. То есть это... Соломон – это образ премудрого царя.
Это и... какая же у человека была репутация в свое да. время, что спустя сколько, 10 там, веков, и,
да, да, да.
если не
ему
больше,
приписывают да, книги.
До да. сих пор все самое мудрое приписывается.
Ну, конечно, конечно. Ну, вы знаете, в этом есть смысл. В этом есть смысл. Одно дело, какой-нибудь безвестный нам человек
ну да, а
написал книгу.
Соломон,
а тут оказывается, да. вот понимаете.
Громкое имя поставил.
Громкое имя поставил.
Бестселлер, пожалуйста,
сейчас все, пожалуйста,
да.
читают. Это резко повышает доверие да. к этой книге. Ну, я думаю, не только из этих соображений, но это тоже работало. Да, то есть мы видим «Экклезиаст», отсылка к образу Соломона. Книга «Притч», отсылка к образу Соломона. Песнь-песни, отсылка к образу Соломона. Ну, понимаете, даже магические были тексты. Вот у евреев там, ну, существовала же, ну, магия, она всегда существует, Маша. То есть, и была еврейская магия.
Угу.
И там она ее там трансформировалась до эпохи Средневековья, до эпохи Возрождения. Вот эти магические там тексты, они, все магическая традиция еврейская возводилась к Соломону. Какие-нибудь ключики там Соломона, там масса магических текстов. Все это, понимаешь, Соломон нам да, дал, передал эти все заклинания, имена там всяких птиц, растений, как это все взаимодействовать, нам рассказал Соломон. Так что нормально, нормально. Но, конечно, мы должны понимать, что книга сия написана незадолго до прихода в мир Христа и каким-то александрийским иудеем, который, вероятно, обращает, пытается, ну, для чего это делается? Для чего она вообще была написана?
Ну, поделиться мудростью.
Ну, вот видите, Писание – это такая вот интересная вещь. Оно написано вроде давно, угу. да, но оно должно жить, это слово-то живое, и оно постоянно должно звучать сейчас, оно должно звучать сейчас, в наше время, в нашу эпоху, мы должны это непрерывно актуализировать и обновлять.
Угу.
Вот даже, Маша, вот наш с вами курс, мы этим занимаемся, понимаете?
Ну да, по-хорошему.
Ну, по-хорошему, угу. конечно. Мы, конечно, не пишем какую-то новую книгу, но мы актуализируем те угу. смыслы, которые были когда-то, ну, то есть это нужно делать постоянно. И вот, видимо, пришла новая эпоха эллинистическая, пришла новая молодежь, которая, допустим, уже с трудом воспринимала старые какие-то традиционные книги. Ну вот, человек переработал, переосмыслил эту всю традицию и им сделал такой вот, написал такую вот книгу, которая получила широкое хождение и большой авторитет.
Угу.
Понимаете?
Так.
Вот. То есть цель в этом, я думаю, актуализировать эти все библейские истины для мудрости, для эллинистической эпохи, для mm-hmm. молодежи, может быть. И та, но там, конечно, чувствуется веяние эпохи. Чувствуется веяние эпохи, которое, ну, вот, уже характерно для...
Ну, то есть специалисты, которые эту книгу прочитали,
да, они это видят.
Поняли, что вот есть некоторые моменты, которые указывают на то, что человек, который ее писал, все-таки находился уже в греческой традиции.
Несомненно, несомненно. Как построена книга? В ней довольно четко можно выделить три части. Часть с первой по шестой. Шестую главу, с первой по шестую главу – это такие увещевания. Очень традиционные увещевания и рассуждения о том, что о мудрых и глупых, о праведных и нечестивых, о добре и о зле, о полезном и неполезном. Вот. Есть путь мудрости, есть путь глупости. Мы эти все темы встречали в книге притч. И вот тут это как бы прямое продолжение, но очень своеобразное. Ну, конечно, дальше, глава 7, сейчас, одна секундочка, сейчас я открою. Да, это главы 7, 8 и 9. Это рассуждение о божественной мудрости. Опять же, восходят они к книге притч, где премудрость, там 4 поэмы. Там 4 поэмы, посвященные образу мудрости, и мудрость представлена в виде женщины. И вот тут эта персонификация, она как бы разворачивается, где премудрость, она предвечная, премудрость, она посредница в творении и в откровении. И явно тут влияет философское уже какое-то мышление, и вот особенно 7 глава для христианского богословия, она очень важна, потому что Христос в Новом Завете описывается с помощью вот этих категорий. И в частности, мы эти категории находим в книге «Премудрости». То есть это язык Христа, угу. вот грядущей христологии, Нового Завета, где Христос – это вот воплощенная премудрость. И, наконец, третья часть, ну, получается, с 10-й, подождите секундочку, с 10-й по 19-й, ну, здесь размышления о том, как вот эта премудрость Божья действовала в истории. Там рассказываются всякие истории про патриархов, про исход, про то, как она действовала в древней истории.
То есть прям глубоко копали?
Да. Значит, казни там египетские, вот, как она действует в мире и как она направляет людей к истине. Вот так, вот так. Понятна мысль? Да, еще скажу два слова о том, что эта книга, в отличие от всех остальных неканонических книг, она, понимаете, звучит в православном богослужении. Она звучит там по Реми, значит, читаются. Отцы церкви видели в этой книге даже указания на Христа, вот особенно 7 глава, видели некие намеки на его судьбу, на его вот этот крестный путь. Вот мы прочитаем, увидим эти места. И вообще, как бы, книга-то такая, ну, вот она интересно написана, и ее стоит почитать. Давайте немножко почитаем. Откроем вот первую главу, например. Здесь сразу автор переходит к проповеди.
Без всякого вступления.
Без всяких вступлений. Он говорит: «Любите справедливость». Это мы читаем наш синодальный перевод, а других переводов и нет на русский язык.
Угу.
Это единственный перевод. Будет неканонические книги переводить. То есть вот они переведены в 19 веке, мы этим переводом прекрасным пользуемся. «Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, в простоте сердца ищите Его. Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему. Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличает безумных». Вот, какое прекрасное начало. То есть, с чего начинает автор? С призыва любить справедливость. А призыв обращен к кому?
Судьи земли.
Судьи земли – это власть придержащая.
Угу.
Вам вверена ответственность за этот мир, и, соответственно, с вас больше и спросится. И поэтому любите справедливость. Право мыслите о Господе, ищите Его, потому что Он обретается только тем, кто в Него верует и Его как бы в Нем не сомневается, не искушает Его. Неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных. То есть, если вы обезумеете, ну, в общем, видите, такой вот интересный момент, сразу вот книга «Премудрости Соломона» представляет собой по какой-то причине. Вот он считал, что нужно обратиться к имеющим власть в этом мире, что ваша власть не самая высшая. Знаете, что ваше безумие Бог обличит безумных.
Угу.
И поэтому вам лучше послушать Господа. Вам лучше услышать правду и найти справедливость.
Ну, какая-то логика, конечно, в этом есть.
Ну, конечно, есть. «В лукавую душу не войдет премудрость, не будет обитать в теле, порабощенном греху. Святой Дух премудрости удалится от лукавства, уклонится от неразумных умствований, устыдится приближающей неправды. Человеколюбивый дух – премудрость, но он не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его, истинный зритель сердца его и слушатель языка его». Вот смотрите, тут какая интересная мысль. Вообще, почему тут премудрость такая, София по-гречески, да, тут особенно важна? Да потому что Александрия – это город мудрости.
Угу.
И молодые, так сказать, люди, они принадлежащие к библейской традиции, вот эти еврейские юноши, да, они, естественно, развивались в окружении языческой мудрости, рядом была Александрийская библиотека, всевозможные философские учения, и оно, да, была вера отцов. Ну, разве это не соблазняло? Ну, разве это не колебало веру? Ну, разве это... Да? А многие пытались сделать карьеру, многие пытались сделать там как-то продвинуться, ну, у них это хорошо получалось, понимаете? И что? Возможности такие были.
Угу.
И вот, я думаю, что тут, конечно, автор писал эту книгу не для египетских правителей Птолемеев, понимаете, ну... Кто
то
там?
Есть для своих, чтобы
для своих.
Не соблазнялись.
Да, да, да. То есть для молодых людей, которые такие карьеристы, которые хотят в политике там везде-везде себя как-то проявить. И тут он как бы расставляет точки над «и», что знаете, что вы таким путем неправды-то пойдете, усомнитесь в Боге, так Он будет знать ваши умствования, потому что и не оставит безнаказанным богохульствующего устами. Бог – свидетель внутренних чувств, истинный зритель сердца и слышатель языка его. О как! О как! То есть все ваши слова, помышления и побуждения, они пред Ним, как на экране, понимаете, мониторы сразу все видны. Дух Господа наполняет вселенную, как объемлющий Он знает всякое слово. Никто, говорящий неправду, не утаится, не минет его обличающий суд, но будет испытание помыслов нечестивого. Слова взойдут ко Господу в обличении беззакония его, ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Будете на Бога роптать, говорите бесполезная вера отцов, несомненно, встретитесь с судом Божьим. Итак, хранитесь от бесполезного ропота, берегитесь от злоречия языка. Даже тайное слово не пройдет даром, клевещущие уста убивают душу. Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти, не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, и нет царства ада на земле. Вот это прекрасное место, где сказано, что Бог сотворил человека не для смерти, а смерть она вошла в мир чем? Грехом. Вот это вот мысль. А Он создал не для смерти, для бытия, но через грех в мир вошла смерть, имеется в виду вот наш человеческий мир. Нечестивые, праведность бессмертна, неправда причиняет смерть. Нечестивые привлекли ее руками и словами, и сочли ее другом, заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием. Вот, то есть книга, она такая вот, ну, она содержит полемический момент, она, видимо, как-то так живо реагирует на вызовы современности, вот это влияние эллинизма, эллинистической мудрости, и такое вот наставление образованным еврейским юношам, чтобы они веру-то не теряли. И она немножко им, ну так, слегка их запугивает, что, так сказать, Бог-то знает всякое ваше слово, всякое ваше это.
Ну, будьте честными.
Смерть, не ускоряйте смерть, да, заблуждениями вашими. Иначе смерть. Да. Дальше эта тема пройдет, потому что мы увидим речи нечестивых. О том, что живи сегодняшним днем, там, Бога нет, как бы, давайте бери от жизни все, вот это вот все. Вот это мы их послушаем и дальше узнаем, что будет с таковыми. Так. Но это уже, я думаю, Мария,
в следующий четверг.
Следующий четверг мы, в следующей передаче.
Да, в следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До новых встреч.